Глава 12. Как были разрушены Уэйбридж и Шепертон. Как только рассвело, мы отошли от окна, из которого наблюдали за марсианами, и тихонько сошли вниз. Артиллерист согласился со мной, что нам было опасно оставаться в доме. Он предполагал направиться к Лондону, чтобы соединиться там со своей батареей. Мое желание было немедленно вернуться в Лиссархед, и так силен был мой страх перед марсианами, что и твердо решил увезти свою жену в Нью-Гевен и вместе с ней совсем покинуть страну. Я уже тогда предвидел, что вся ближайшая к Лондону местность неизбежно станет полем опустошительных сражений, прежде чем удастся уничтожить этакого врага. Но на пути в Лиссархед лежал третий цилиндр, охраняемый трехногими гигантами. Если бы я был один, то я, пожалуй, рискнул бы идти напрямик. Но артиллерист удержал меня. «Хорошей женщине, — сказал он, — не оказывают услуги тем, что делают ее вдовой. Я дал себя уговорить, и мы решили идти вместе через лес, к северу до Стрит-Кобгем. А там мы должны были расстаться, и я должен был сделать большой обход через Ипсом, чтобы добраться до Лиссархеда. Я готов был идти хоть сейчас же. Но мой спутник недаром состоял на действительной службе и знал, как нужно пускаться в такое путешествие. Он заставил меня перерыть весь дом, чтобы найти дорожную фляжку, которую он наполнил водой, а все карманы мы набили пакетами с сухарями и ломтиками нарезанной говядины. Затем, крадучись, мы вышли из дому и, почти бегом, спустились по скверной дороге, по которой я поднимался накануне. Дома казались брошенными их обитателями. На улице лежали пораженные тепловым лучом обуглившиеся трупы трех человек. Повсюду лежали предметы домашнего обихода, потерянные во время бегства, часы, туфля, серебряная ложка и тому подобное. На углу, у почтовой конторы, стояла маленькая повозка, нагруженная сундуками и домашним скарбом, но без лошади и со сломанным колесом. Тут же валялась денежная шкатулка, взломанная, как видно, в попыхах и брошенная в мусор. Кроме сторожки приюта, которая все еще горела, ни один из домов здесь не пострадал особенно сильно. Тепловой луч, разрушив дымовые трубы, направился дальше. И все же в Мейбурге, кроме нас, не видно было ни одной живой души. Большинство жителей села попряталось или искало спасение в бегстве к старому Уокингу по той самой дороге, которой мы ехали с женой в Лиссархед. Мы спустились по дороге, мимо трупа человека в черном и подножья холма, вошли в лес. Лесом мы прошли до железной дороги, не встретив ни одной живой души. Лес по ту сторону железной дороги представлял из себя кучу раздробленного, обуглившегося дерева. Большая часть сосен повалилась, а от тех, которые стояли, остались лишь унылые серые стволы с темно-коричневыми иглами вместо зеленых. На нашей стороне сгорело только несколько стоявших вблизи деревьев. В одном месте остались следы субботней работы дровосеков. Лежали свежесрубленные подчищенные стволы, стояла паровая лесопильная машина и валялись стружки и опилки. Невдалеке виднелся временный шалаш для рабочих, покинутый ими. В это утро не было ни малейшего ветра, и кругом царила мертвая тишина. Даже птицы не пели, и мы с артиллеристом, продолжая свой путь, говорили шепотом и поминутно оглядывались назад. Раза два мы останавливались и прислушивались. Через некоторое время, уже подходя к улице, мы услышали стук копыт и увидали в просвете между деревьями трех кавалеристов 8-го гусарского полка, которые медленно ехали в сторону Уокинга. Мы окликнули их и побежали к ним. Они остановились. То был лейтенант и несколько солдат, везущих какой-то инструмент, вроде теодолита. Артиллерист объяснил мне, что это был гелиограф. «Вы первые, которых я встречаю на улице сегодня утром», — сказал лейтенант. «Что, собственно, случилось?» В его лице и голосе была тревога, а ехавшие за ним солдаты с любопытством смотрели на нас. Артиллерист перескочил через ров и сделал под козырек.
Нашу пушку разорвало вчера вечером, господин лейтенант. Я спрятался. Стараюсь соединиться со своей батареей, господин лейтенант. Я думаю, что если вы пройдете полмили по этой улице, то увидите марсиан».
«А на кого они похожи?» — спросил лейтенант.
«Великаны в полном вооружении, господин лейтенант. 100 футов высоты. Ноги и тела из алюминия, с огромной головой под колпаком, господин лейтенант».
«Перестаньте!» — закричал лейтенант. «Что за нелепица?»
«Вы сами увидите, господин лейтенант. Они носят с собой какой-то ящик, из которого пускают огонь и убивают».
«Вы хотите сказать пушка?»
«Нет, господин лейтенант». И артиллерист принялся с живостью рассказывать о тепловом луче. Но лейтенант прервал его и взглянул на меня. Я стоял все еще на прежнем месте.
«А вы видели это?» — спросил он.
«Все это сущая правда», — подтвердил я.
«Хорошо», — сказал лейтенант. «В таком случае и я должен посмотреть на это».
«Послушайте», — обратился он к артиллеристу.
«Мы разделимся, чтобы очистить дома от людей. Вы лучше всего сделаете, если явитесь к бригадному генералу Марвину и доложите ему обо всем, что видели. Он в Уэйбридже. Дорога вам известна?»
«Я знаю ее», — сказал я. Лейтенант повернул лошадь.
«С полмили отсюда, говорите вы?»
— спросил он. «Самое большее», — ответил я и указал на лес к югу. Он поблагодарил меня и поехал дальше. Больше мы их не видели. Немного подальше мы наткнулись на 3 женщин с 2 детьми около коттеджа рабочего. Они раздобыли тачку и складывали на нее какие-то грязные узлы и прочий домашний скарб. Все 3 были так поглощены своим делом, что не заговорили с нами, когда мы проходили мимо. У станции Байфлит лес кончился, и перед нами открылся вид на залитую солнцем деревню. Мы были теперь далеко за пределами действия теплового луча. Если бы не тишина и опустелый вид некоторых домов, суета спешной укладки в других домах и кучка солдат, стоявших у моста и пристально глядевших вдоль линии, в сторону Уокинга, то этот день ничем не отличался бы от всякого другого воскресного дня. Несколько телег и фермерских фур со скрипом тащились по дороге к Эдлстону. Вдруг мы увидели в открытые ворота огороженного луга 6 12-фунтовых пушек, расставленных на равных расстояниях друг от друга и обращенных жерлами на Уокинг. Наводчики стояли около пушек, готовые по данному сигналу начать пальбу. Пороховые ящики находились на приличной дистанции, как перед боем. «Это очень хорошо», — сказал я. «Один заряд они во всяком случае получат». Артиллерист стоял у ворот изгороди в нерешительности.
«Я пойду дальше», — сказал он.
Подальше у поста, по направлению к Уэйбриджу, стояла группа солдат в белых рабочих блузах и рыла окопы. За ними опять стояли пушки.
«Это все равно, что лук и стрелы против молнии», — заметил артиллерист. «Видно, они еще не попробовали огненного луча».
Офицеры, которые не были заняты, стояли и смотрели в лес на юго-запад, а солдаты каждую минуту бросали свою работу и тоже смотрели туда же. Весь Байфлит был на ногах. Жители поспешно укладывались, и группа гусар, одни пешие, другие конные, все время торопила их. 3 или 4 черные казенные фуры с крестом на белом кружке, какой-то старый амнибус и еще несколько колымак нагружались вещами. Кругом на улицах толпился народ, и большинство из них, настроенные празднично, оделось в свои лучшие платья. Солдатам стоило большого труда заставить этих людей проникнуться серьезностью положения. Мы видели старика, который сердито спорил с капралом, уговаривавшим его оставить горшки с цветущими орхидеями. Я остановился и схватил старика за руку. «Знаете ли вы, что творится там?» — сказал я ему, указывая рукой в сторону леса, скрывавшего марсиан.
«А что?»
— сказал он, оборачиваясь ко мне.
«Я только что объяснял капралу, что эти цветы имеют большую цену».
«Там смерть!» — крикнул я ему. «Смерть идет! Смерть!» И, предоставив ему переваривать то, что я сказал, я поспешил за артиллеристом. У поворота я оглянулся. Солдат оставил старика в покое, и тот стоял около своего сундука и горшков с орхидеями и бессмысленно смотрел куда-то вдаль, поверх деревьев. В Уэйбридже никто не мог нам сказать, где находится главный штаб. В городе была страшная суматоха, какой я еще нигде не видел. На каждом шагу запрягались повозки, телеги, самый удивительный подбор экипажей и лошадей. Почетные граждане, мужчины в спортсменских костюмах, нарядные дамы — все были поглощены дорожными сборами. Около них возбужденно суетились дети, в восторге от нового развлечения, разнообразившего их воскресное времяпрепровождение. А над всем этим неумолкаемо и радостно звонил колокол, призывая в церковь, где достойный викарий служил раннюю обедню. Мы с артиллеристом уселись на краю фонтана и недурно позавтракали бывшей с нами провизией. Военные патрули, здесь были уже не гусары, а белые гренадеры, уговаривали жителей не медлить больше и уезжать или прятаться в погреба, как только начнется пальба. Переходя железнодорожный мост, мы увидели, что на станции скопилось множество народа и что вся платформа была завалена сундуками и всякими свертками. Подвоз орудий и войск в Чертси вызвал приостановку в движении пассажирских поездов и, как мне рассказывали впоследствии, на вокзале чуть не дрались из-за мест, впущенных после того экстренных поездах. Мы пробыли в Уэйбридже до полудня и через некоторое время подходили к Шепертонскому шлюзу, где река Уэй сливается с Темзой. По дороге мы задержались немного, помогая двум старушкам уложить в повозку их вещи. Уэй впадает в Темзу тремя рукавами, и в этом месте можно было нанять лодку или воспользоваться паромом, чтобы переехать реку. На противоположном берегу раскинулся Шепертон с своей гостиницей среди лужайки и с подымающейся над деревьями высокой колокольней церкви. Здесь мы нашли шумную, возбужденную толпу беглецов. Пока еще среди них не было паники, но все же тут было гораздо больше народа, чем могло поместиться в имевшихся налицо лодках. Подходили все новые пассажиры, изнемогающие под тяжестью своей ноши. Какая-то супружеская чета тащила свой домашний скарб на снятой с петель двери. Один из беглецов сказал нам, что он хочет попытаться сесть в поезд. Много было здесь шума и крика, а один какой-то шутник пытался даже острить. Собравшиеся здесь люди представляли себе, по-видимому, что марсиане были страшные человеческие существа, которые могли захватить и разгромить город, но все же, в конце концов, их ждала неминуемая гибель. Все поминутно поглядывали за Уэй, в сторону, где тянулись луга Чертси, но там все было спокойно. По ту сторону Темзы, кроме того места, где причаливали лодки, было тихо, что составляло полный контраст с картиной на Сурейском берегу. Пассажиры, переезжавшие туда, спокойно продолжали путь пешком. Паром только что пристал туда с людьми. Три или четыре солдата стояли перед гостиницей на лужайке и бесцеремонно разглядывали беглецов, острили по их адресу, но помощи своей им не предлагали. Гостиница была заперта, так как то был воскресный день.
— Что такое?
— закричал перевозчик.
— Да замолчи же ты, дура!
— прикрикнул человек, стоявший рядом со мною на залаявшую собаку. Снова повторился странный звук, на этот раз со стороны Чертси, тупой, заглушенный звук пушечного выстрела. Бой начался. Почти непосредственно за первыми выстрелами последовали быстро один за другим выстрелы из батарей, расположенных за рекой, вправо от нас, но невидные нам из-за деревьев. Рядом вскрикнула женщина. Все замерли, ошеломленные внезапным шумом битвы, такой близкой и все же невидимой нам. Ничего не было видно, кроме плоских лугов с равнодушно пасущимися на них коровами и серебристых ив, тихо дремлющих под горячими лучами солнца.
«Солдаты им покажут»,
— несколько неуверенно заметила какая-то женщина возле меня. Легкий дымок поднялся над верхушками деревьев. Вдруг вдали высоко взлетел и повис в воздухе столб дыма. Вслед затем раздался, сотрясая воздух, страшный грохот взрыва, и земля дрогнула у нас под ногами. В нескольких домах вылетели стекла. Мы стояли оглушенные, ничего не понимая.
«Вот они!» — закричал человек в синем свитере. «Там! Разве вы не видите? Там!»
С быстротой молнии, один за другим, показались вдали у маленьких деревьев один, два, три, четыре марсианина и быстро направились к реке. Они неслись, как птицы, и казались издали маленькими, смешными фигурками. Затем мы увидели пятого, который приближался к ним сбоку. Их металлические тела блестели на солнце, и с каждым шагом они все вырастали по мере того, как приближались к нам. Один из них, который был дальше всех, вдруг взмахнул в воздухе большим ящиком, и страшный тепловой луч, который я уже видел в пятницу, направился в Чертси и ударил в него. При виде этих странных, быстроногих и страшных существ, стоявшая на берегу толпа, застыла в ужасе. Ни возгласов, ни криков. Все было тихо. Затем невнятный гул голосов и топот ног, всплеск воды. Мой ближайший сосед, напуганный до того, что забыл бросить свой чемодан, который он нес на плече, круто повернулся и чуть не сшиб меня с ног, ударив углом своей ноши. Какая-то женщина толкнула меня и пробежала мимо. Увлекаемый общим порывом, я было тоже повернул, собираясь бежать, но мой страх был еще не так велик, чтобы отнять у меня рассудок. Я помнил о страшном тепловом луче. «Скорее в воду!» В этом было единственное спасение. «В воду!» — закричал я, но меня никто не слышал. Я повернул назад, прямо навстречу приближающемуся марсианину, сбежал с песчаного откоса и кинулся в воду. Другие последовали моему примеру. К пристани причалила лодка с людьми, и они высаживались на берег как раз в ту минуту, когда я пробежал мимо них. Река у берега была так мелка, что я прошел футов 20 по пояс в воде по скользким камням. Вдруг я увидал чуть ли не над своей головой. В каких-нибудь 200 ярдах перед собою гигантскую фигуру приближающегося марсианина. Я бросился вперед и нырнул. Всплески воды от бросающихся в реку людей отдавались у меня в ушах, как удары грома. Люди высаживались на берег по обе стороны реки. Но марсианин также мало обращал внимания на спасающихся бегством людей, как мы на разбегающихся муравьев, когда нечаянно наступим на муравейник. Когда я, задыхаясь, высунул голову из воды, колпак марсианина был обращен к батареям, которые все еще стреляли через реку. Он шел и махал на ходу ящиком, в котором вырабатывались тепловые лучи. Спустя минуту он был на берегу и в один шаг перешел реку. Коленями двух передних ног он встал на противоположный берег, но в следующий момент снова выпрямился и очутился возле Шеппертона. В тот же миг раздался дружный залп из всех 6 пушек, скрытых в кустах на выезде из деревушки. Неожиданная близость выстрелов, чистота, с которой они следовали один за другим, заставили сильнее биться мое сердце. Чудовище уже поднимало свою камеру с тепловым лучом, как вдруг ярдах в 6 над его колпаком разорвалась граната. У меня вырвался крик удивления. Я не видел и не думал об остальных 4 марсианах. Мое внимание было занято только тем, что происходило около меня. Почти одновременно с первой гранатой разорвались 2 другие, у самого тела великана. Он повернул свой колпак как раз вовремя, чтобы получить 4-ю гранату, но недостаточно быстро, чтобы избежать ее. Граната попала в середину колпака марсианина. Колпак вспыхнул и разлетелся на 12 кусков. Во все стороны полетели осколки блестящего металла и куски окровавленного мяса. «Попало!» — вырвалось у меня. То был крик скорее торжества, нежели испуга. Обезглавленный колосс зашатался, как пьяный, но не упал. Каким-то чудом он удержал равновесие. Ненаправляемый более в своих движениях, с открытой камерой, из которой выходил тепловой луч, он понесся на Шеппертон. Живая, Сознательная воля сидевшего под колпаком марсианина погибла. Его останки развеяло по ветру, и металлический великан представлял теперь собою только сложную машину, которая неслась навстречу своей гибели. Как слепой, мчался он по прямой линии, налетел на церковь, которая рассыпалась, как от удара тараном, откачнулся, потом зашатался и со страшным грохотом упал в воду и исчез из моего поля зрения. Раздался страшный взрыв. Струи воды, вперемешку с илом, клубами пара и осколками металла взлетели высоко в воздух. Как только камера с тепловым лучом коснулась воды, вода превратилась в пар. Еще мгновение, и огромная волна, как при сильном прибое, горячая, как кипяток, поднялась и покатилась против течения. Я видел, как бросились к берегу люди, бывшие в воде. Их отчаянные крики слабо доносились до меня сквозь шум воды и грохот взрыва, вызванного падением чудовища. В ту минуту я не чувствовал, как горяча вода, и забыл о необходимости спасать свою жизнь. Я плыл через бушующую воду, оттолкнул в сторону человека, одетого в черное, пока, наконец, не увидел, что творится там, за поворотом реки. Штук 6 брошенных лодок бесцельно носились по бурлившей воде, а дальше, внизу, поперек реки лежал упавший гигант, уже наполовину затонувший. Густые облака пара подымались из его обломков, и сквозь этот бешено крутящийся пар было видно, точно в тумане, как били по воде гигантские члены чудовища, подымая пену и кучи ила. Металлические щупальца махали в воздухе, словно руки живого существа, и, несмотря на беспомощную бесцельность этих движений, казалось, что раненый зверь отчаянно борется в волнах за свое существование. Масса какой-то красно-бурой жидкости вырывалась шумной струей из машины. Мое внимание, привлеченное этой картиной, было отвлечено воем, напоминавшим звук сирены. Человек, стоявший по колено в воде около бичевника, шепотом окликнул меня и указал рукой назад. Оглянувшись, я увидел остальных 4 марсиан, которые неслись гигантскими шагами к берегу со стороны черти. На этот раз пальба шеппертоновских пушек не помогла. Завидев врага, я моментально нырнул и, задерживая дыхание до последней крайности и испытывая мучительную боль, я плыл под водой, пока мог. Вода вокруг меня бурлила и с каждым мгновением становилась горячее. Когда я на секунду высунул голову, чтобы перевести дыхание, и, откинув с глаз упавшие волосы, осмотрелся, то над водой подымался крутящийся белый пар, за которым я не мог рассмотреть марсиан. Оглушительный шум продолжался. Наконец, передо мной смутно выступили очертания гигантских серых фигур, которые сквозь туман казались еще выше. Они прошли мимо меня, и двое наклонились над бьющимися в воде остатками своего товарища. Третий и четвертый стояли около них в воде. Один был в 200 ярдах от меня, другой ближе к Лельгему. Они держали высоко над головой свои камеры с тепловым лучом, и свистящие струи лучей расходились оттуда по всем направлениям. В воздухе стоял гул от оглушительного, ошеломляющего сочетания звуков, брецание боевых машин марсиан, грохота разрушающихся домов, треска и шипения вспыхивающих изгородей деревьев, рева и свиста огня. Взлетающие кверху густые клубы черного дыма смешивались с паром, поднимавшимся от реки, а когда тепловой луч пронесся по Уэйбриджу, то каждое его прикосновение отмечалось вспышкой белого пламени, вслед за которым начиналась пляска желтых огненных языков. Ближайшие дома еще стояли невредимыми, ожидая своей участи, и уныло белели в клубах пара, а за ними бушевал огонь. С минуту я стоял по грудь в почти кипящей воде, не зная, что мне делать, и без всякой надежды на спасение. Сквозь пар я видел людей, бывших со мною в воде. Одни из них пробирались через камыши на берег, точно лягушки, улепетывающие в траве при приближении человека, а другие в диком отчаянии метались взад и вперед по бичевнику. Вдруг я заметил, что белые вспышки теплового луча, перескакивая с места на место, приближаются ко мне. От их прикосновения дома рассыпались, извергая пламя, а деревья с ревом превращались в огненные столбы. Но вот белое пламя запрыгало по бичевнику, слезало бесцельно метавшихся по нем людей и подошло к воде не более как на 50 ярдов расстояния от того места, где я стоял. Оно пронеслось поперек реки к Шеппертону, и вода на его пути вздувалась кипящим, пенящимся пузырем. Я повернул к берегу. Еще мгновение, и меня накрыло громадной волной температуры, близкой к точке кипения. Я вскрикнул от боли и, полуошпаренный, ослепленный, стал через силу плыть к берегу. Стоило мне ослабеть, и мне бы пришел конец. Беспомощный, беззащитный, я упал на виду у марсиан, на широкую, открытую песчаную отмель, которая образует косу при впадении Уэя в Темзу. Я ожидал только смерти. Смутно припоминаю, как ярдах в 20 от моей головы на рыхлый песок вступила нога марсианина и расшвыряла мелкий гравий. Припоминаю, после того долгий промежуток томительного ожидания, и затем 4 гигантские фигуры с останками своего товарища на руках, сперва совсем ясные, а потом постепенно заволакивающиеся пеленою дыма, стали бесконечно медленно, как мне казалось тогда, удаляться по широкому пространству речных лугов. И только постепенно у меня проснулось сознание, что я каким-то чудом спасся.